Итак, мы говорили о либерализме, такая печальная картина 19 века, начало 20 века. Бог где-то отодвигается в этой системе, человек занимает главное место, а Бог фактически и духовный мир – это просто отражение взглядов человека на жизнь. Это все, что вот человек себе так вот представляет, он себе сформировал идею Бога. Но все фактически крутится вокруг человека. Начиная уже с времен после Первой мировой войны, появляются большие разочарования в либерализме, как в религиозной системе, потому что те проповеди, те идеи, которые говорили либеральные пасторы, они не могли ни утешить, ни поддержать, ни вдохновить церкви. И, естественно, поэтому-то и возникает безрелигиозность, с одной стороны, а с другой стороны, среди тех, которые ищут чего-то духовного, имеют влечение к духовному, возникает желание вернуться к каким-то традиционным основам. И вот одним из тех, кто сумел вернуть богословие к традиционному христианству, являлся Карл Барт. Думаю, что это один из самых великих богословов 20 века, может быть, величайший богослов 20 века. Во всяком случае, так как он писал, и его вклад, это вклад на уровне самых-самых больших имен, может быть, на уровне где-то Августина. Вот такого класса можно было бы сказать, это человек такого класса. Барт был учеником Гарнака, одного из ведущих либеральных богословов. Штраус, Гарнак, я не рассказывал особенно подробно. Ну, в принципе, вы читали, что-то слышали об этой немецкой школе, тюбингерской школе, которая очень критично относилась, подвергала критике все, что есть в Евангелии. И ушли, конечно, в либерализме очень далеко. Так вот, Барт был учеником Гарнака, учился у него, причем один из лучших учеников, прекрасный, это очень талантливый человек, хороший философ. И в Швейцарии он стал преподавать, ой, простите, не преподавать, он был пастором маленькой церкви. И вот поняв, что либерализм не может дать никакой основы ни ему, ни его прихожанам, он начал серьезные исследования, в 19 году уже опубликовал свою первую крупную работу «Послание к римлянам», «Анализ послания к римлянам», «Толкование на послание к римлянам», где он подверг критике либерализм, причем, будучи его учеником либерализма, владея всем аппаратом, философским аппаратом либерализма, он сделал это на таком уровне, на котором никто другой, наверное, это сделать не мог. Только, наверное, он и мог бы такой удар нанести. В чем заключается его теория, его взгляды и те удары, которые он нанес по либерализму? Ну, во-первых, он постарался вернуть Иисуса в центр всей своей системы. Причем он даже сделал это слишком, мне кажется, далеко. Он не просто христоцентричную сделал систему, а он Иисуса поставил даже больше, чем надо. Но об этом я, может быть, немножко позже. Самое, может быть, первое, с чего нам надо начать, это его отношение к Библии, к Божественному Откровению. Это очень интересное и не слишком простое отношение к Библии. Барт рассматривает Божественное Откровение, ну, во-первых, даже не так надо начать, что Бог с точки зрения Барта, как и с точки зрения Канта и всех либеральных философов, ну и как оно есть на самом деле, Бог непознаваем. Бог иной. Бог принципиально другой. Он не существует, как и у Тилиха, и как у других богословов того времени, да и так оно и есть на самом деле. Он не существует так, как существует ручка, предмет, книжка. Его существование иное. Но если большинство либеральных богословов на этом ставили точку, Барт делает следующий шаг. Бог открывает себя. Бог открывает себя в некотором откровении. И мы можем знать Бога не иначе, как только через его откровение. Другим способом Бога познать нельзя. То есть никаким естественным образом, естественная теология, так сказать, не может познать Бога в принципе. Да, ну, есть вот такие и у нас сегодня еще популярные отголоски естественной теологии, что вот изучая творение Божие, мы можем знать что-то о Боге, изучая его действия, мы можем знать что-то о Боге. Это все естественная теология. Она предполагает, что Бога можно узнать, изучая его или действия, или проявления, или творения. Но как раз Барт подчеркивает, что невозможно узнать Бога так. Даже в его всех вот проявлениях, так же, как мы очень мало можем знать о создателе, скажем, этих часов, изучая часы, точно так и Бога узнать, изучая творение, невозможно. Сущность Бога узнать невозможно. А весь деизм и вся философия 18-19 века как раз утверждала, что вот это и есть способ познания Бога. Изучая человека, изучая природу, изучая чувства человека, его влечение к духовному миру, его религиозный опыт. Вот это все способы познания Бога. Нет, говорит Барт, невозможно. Он это очень ясно и четко заявил. Но дальше. Он говорит, Бог открывает себя. Открывает себя. И вот откровение Божие, вот здесь вот очень, ну как бы есть некоторые тонкие места. Бог открывает себя, по сути, в трех видах или в трех формах Бог открывает себя. Первая форма откровения, в которой Бог себя открывает, это Иисус. Иисус Христос – это откровение Божие. И вот исторический Иисус, вот тот, который ходил, который был в Палестине, жил, это есть Слово Божие, его божественное проявление. Иисус – это откровение Божие. Второе откровение Божие, которое Бог, как себя Бог открывает, это Слово Божье, Библия. Библия – это Слово, через которое Он себя открывает. Но где находится в Слове откровение? Откровение не находится в Слове так, ну, то есть мы не можем познать откровение Божие, изучая текст Библии, так как мы изучаем текст, ну, скажем, обычной книги. Взять, скажем, железнодорожное расписание. Мы его можем изучать, это железнодорожное расписание, рассмотреть, разложить по полочкам. Это обычный текст. Библейский текст так изучать нельзя по Барту. Библейский текст содержит в себе откровение другого качества. И вот он ставит вопрос, где происходит откровение. Ну, вот, допустим, Моисей на горе получает откровение Божие. И когда мы читаем повествование об этом событии, то откровение – это то, что произошло 3000 лет назад на Синае, или откровение – это то, что происходит с нами, когда мы читаем этот текст. Где находится откровение, по сути? В тех событиях исторических – или в тот момент, когда мы воспринимаем эти события. Есть две школы, до сих пор это существует, и до сих пор мы постоянно сталкиваемся, находимся в колебании. Мы не знаем этих школ, даже можно, скажем, никогда не изучать. Но в реальной жизни, как верующие, мы постоянно сталкиваемся вот в противлении этих двух школ. Одна школа говорит, что откровение – это то, что произошло когда-то. Вот там, когда Иисус родился, например, рождение Иисуса, ангелы появляются, ну, что-то, события какие-то происходят. Вот это откровение Божье. Вот где откровение. Если это так, то тогда нам надо изучать все исторические условия этого откровения. Мы должны внимательно разобраться со всеми обстоятельствами этого события. Мы должны понимать традиции, которые связаны вот с тем историческим моментом, когда это откровение происходило. И поэтому вот эта школа как раз начинает анализировать все то, что было когда-то. И занимается герменевтический такой анализ. Вы же изучали герменевтику. И считается, что вот надо внимательно изучить тот момент, исторический момент, когда происходило откровение. Откровение не здесь, не сейчас, не во мне, а откровение тогда, когда это происходило. Когда ангелы пели, когда Моисею говорили, вот где откровение. Как будто все правильно, так оно и есть. Но интересно, что в 15 главе Римлянам, по-моему, у кого Библия есть, откройте, пожалуйста. По-моему, и там этот текст записан, 15 Римлянам, что откровение нам, вот есть там слово нам. И постоянно в Новом Завете речь идет, я, наверное, нигде не писал.
Написано нам.
Какой это текст?
Это
15.4, да. А все, что написано, это написано не для тех, которые жили тогда. Оно написано не как историческое просто повествование, а написано нам. Вот это было ключевое открытие Барта. Что откровение, оказывается, это не просто текст, как железнодорожное расписание или текст романа, который, исторический роман, который описывает какие-то события, которые когда-то, где-то происходили. Чтобы нам их понять, давайте изучим внимательно обстановку. Нам это открыто. Откровение происходит здесь, сейчас, тогда, когда мы соприкасаемся с текстом. То есть вот это есть третья часть откровения. Первая – Иисус исторический, вторая – это библейский текст. Третья часть откровения – это тот момент, когда человек в истории, то ли в средние века, то ли сейчас, то ли когда, в любой момент, когда он читает этот текст, и Дух Святой открывает ему этот текст. Откровение нам. Это 15.4, значит, Римлянам 15.4. Вот это вот и есть настоящий момент откровения по Барту. Но, вернее, даже не так. По Барту истинное откровение – это целостное событие, состоящее из этих трех. Он не говорит, что откровение – это только то, что вот я сейчас получил, когда я читаю текст. Он говорит, что как раз вот сумма этих вот трех событий, то, что когда-то было с Иисусом, то, что записано об Иисусе, ну, если будем говорим об Иисусе, и то, что сегодня мне открывается, вот эта совокупность и есть истинное откровение. Видите, это не такая простая система, но она приводит к тому, что Слово Божие, Библия, не есть божественное слово само по себе. А оно становится божественным словом только тогда, когда Дух Святой открывает его мне. Вот в чем была позиция Барта. Понятно, что я пытался рассказать? Я сам не всегда иногда, не всегда понимаю это.
Для меня было сложно понимание. Мы это уже изучали на богословии.
Вы это изучали?
У него нет четверицы. Нет, он нет, он тут, вот я просто сейчас процитирую.
А ну как?
Мы,
а
ну,
как
вы? Ну, у меня в конспекте так. Сейчас, что такое откровение? Он рассуждает о слове Божьем. Это то, что Бог передал человеку. Понимаете, он только верующий. С трех сторон. Первое, написанное слово. Он подчеркивает уникальность Библии, это уникальная книга. Писание – это человеческое слово. Словам человека не надо приписывать авторитет. Они не превращаются в слова Бога. Авторам Библии нельзя придавать божественный авторитет, это с его,
да,
это?
Mm-hmm. Да, да, да.
Потому что это обожествляет Писание, то есть получается как бы четверица, у него этого не было, да, если мы обожествляем. Оставил личное откровение, Писание остается словом Бога, когда я читаю его.
Да, да, да. Да.
Не было доктрины Богодухновенности.
Ну,
проповедуемое слово и открытое слово.
Да. Вот видите, здесь есть какая-то тонкая-тонкая грань, когда вроде бы все и хорошо, и правильно. И вместе с тем что-то может быть не совсем правильно. Может быть, мы не совсем все правильно понимаем. Но во всяком случае, он заметил такие интересные особенности, которые, ну, на которые стоит действительно обращать внимание.
В нашей жизни, как мы говорим, да, что Библия это является Словом Божьим.
В жизни человеческой, реально в христианской, работать Слово Божие начинает когда?
Когда Дух Святой.
Когда Дух Святой открывает, это первая часть, вторая, когда человек начинает верить в это.
Да.
Когда он прочитал какое обетование и принимает его в жизнь, говорит, Христос всегда и вовеки со мной, да и аминь, и ничего да. не отлучится.
Вот это и есть неортодоксия. Вот сейчас он озвучил как раз то, что Барт вот формулировал.
Хотя само по себе оно имеет, оно и есть Слово Божие.
Вот, видите, вот здесь есть еще тонкость. У Барта это не так. Само по себе у Барта Слово Божие не есть Слово
Божие. Ну да, но в этом и разница у нас.
В этом есть разница. Значит, у Барта, если Библия не одухотворена Духом и не принята верой, то оно не является Словом Божиим. Это просто текст, просто железнодорожное расписание. И все. Не Слово Божие. И здесь есть некоторая тонкость. Она, какая тонкость? Почему эта тонкость? Ну, казалось бы, ну хорошо, думай себе так, это ничего здесь страшного нет. Но вывод отсюда делается вот какой, что если это не Слово Божие, то оно не способно и судить мир. То есть оно имеет действие только на тех и с теми, которые верой принимают его. Но мы, вот классическая наша ортодоксальная точка зрения, баптистская точка зрения, в том, что Слово Божие будет действовать даже тогда, когда люди его не принимают. Оно все равно будет действовать, оно все равно будет судить мир. Вот в чем фишка, как сегодня говорят.
Что говорил ты, Слава, что Слово Мое будет судить.
Да. Причем независимо от того, принимают его люди, не принимают, оно все равно будет действовать. У Барта вот из-за его вот такого отношения к Писанию в конечном счете приходит мысль, он приходит к мысли, ну или это не из этого отношения к Писанию, это вообще цельная его конструкция, цельный взгляд. Он все рассматривает через Христа. У него не просто христоцентричность, это его великая заслуга, что он вернул Христа снова в религию, в христианство после того, как либерализм вытолкнул Христа из христианства. Но с другой стороны, он поставил Христа настолько в центре, что он только все человечество рассматривает либо во Христе, либо вне Христа. Для него других понятий не существует. Или во Христе, или вне Христа. И это тоже очень привлекательно, потому что по Писанию...
Отчасти правда есть?
Конечно, это не только отчасти, это действительно правда есть. Но те, кто вне Христа, оказываются и вне действия Божьего. Бог действует с человечеством только во Христе. А все, что вне Христа, оно просто как бы исчезает, оно просто перестает быть для Бога. Вот здесь уже не совсем как бы так. Тогда, если подходить логично, и Барт так и подходил логично, развил до конца этот тезис и пришел к выводу, что вот неверующие во Христа, те, которые оказались вне Его, не приняли, не растворили, ну и так далее, то они не будут терпеть наказание. Вот он приходит к идее универсализма, так называемого, когда только будут спасены те, которые во Христе. А все остальные только исчезают. В общем, это то, что сегодня адвентизм проповедует. Фактически адвентизм придерживается этой части.
Но у адвентистов-то когда учение появилось?
Раньше, это намного раньше, в 19 веке.
Но
Барт подошел, пришел к этому выводу с другой стороны. Он не основывался так, он не выдергивал тексты Писания, у него подход вообще другой. Он не берется, скажем, не начинает с Писания, а он начинает с философского рассуждения и приходит, и оказывается, что он, ну, философские рассуждения строят в соответствии с Писанием, как ему кажется, и приходит к каким-то выводам. Вот так, если читать его работы.
Сергей Викторович, у меня просто такой вопрос есть. Он сегодня уже третий день зреет, в смысле, уже третий час зреет этот вопрос. Он мне, хотя он давно у меня.
Ну, да.
Вообще, ваше отношение к философии и богословии? Да, коротко просто.
Опять же, две школы есть.
То есть я, например,
да,
возникла отношения, да.
А что имеется в виду?
Да, да. Тертуллиан, который говорит, что...
Что общего между Афинами и Иерусалимом?
А есть отношения Оригена, есть отношения там...
Да, да, я понимаю. Да. Но дело в том, что я не придерживаюсь такого резкого противления между философией и богословием, между что общего между Афинами и Иерусалимом, тут ничего общего, мол, нету. Оно есть, на самом деле есть много общего, но это общее должно иметь какие-то приоритеты. Это неравная гармоничная составляющая, что вот философия и богословие, ну, находятся в взаимодействии, они друг друга влияют, ну, или как бы используют достижения одна другой, а на самом деле есть подчинение. Вот в средние века это было очень четко сформулировано. Философия – это служанка богословия. Был такой тезис. И средневековое богословие исходило именно из этого, что философия – служанка богословия. Значит, сначала идет богословие, оно определяет философскую идею, построение, но потом человек пользуется философией. И философия, правильно построенная философия, это способ выражения богословской истины для определенного уровня людей, для определенной конструкции, для понимания, потому что, по сути дела, философией пользуются все. Просто вот, как выяснилось, Володя зовут тебя, да? Да. Вот Володя выяснилось, что он, оказывается, экзистенциализмом пользовался, не зная, что это такое. Поэтому реально философия – это не изложение философское, а реально философия – это способ или размышление над жизнью, над поведением. Вот это есть философия. Но эти размышления определяются отношением к Богу, определяются более высоким уровнем отношений. Вот какое это построение. Так что я не могу сказать, что я противник, но я сторонник иерархии, подчинения.
Просто дело в том, что если смотришь, да, исторически, то многие, скажем так, богословские истины были доказаны через философию. И причем философии даже больше, чем Писание.
Да, я еще раз хочу повторить, что философское изложение и философия – это не одно и то же.
Ну да.
Потому что философское изложение – это только отражение философских взглядов. Но философами бывают простые мужики, которые, ну, например, один из величайших философов – это Сковорода. Хотя я, может быть, тоже не принимаю многие его взгляды, но он был настоящий философ, но он никогда не пользовался философским изложением. Он писал очень просто, очень такие примитивные как бы вещи он писал, изречения, или, скажем, Иисус. Иисус дал очень много философских идей, но он никогда не пользовался философским изложением. Язык, которым он пользовался, был очень простой, очень образный, очень лаконичный язык. Поэтому тут надо отличать философское изложение. Часто философское изложение мешает философии. А вот простой мужик, может быть, от Сахи, он может быть гораздо лучшим философом, чем какие-то доктора философии, которые пишут работы. Да. Ну хорошо, друзья. Так что мы это с Бартом. Итак, Барт показал очень тонко вот понятие откровения. Кстати говоря, еще раз хочу вернуться. Если мы действительно понимаем откровение как то, что одухотворяется Духом Святым и становится для нас откровением, а не просто историческое откровение, то тогда изучение исторических обстоятельств, там, условий исторических, оно не так важно. Да, надо знать, конечно, почему там было сказано, как это было сказано, но оно не определяет толкование. Вот в герменевтике очень важный вот этот подход. Мы должны увидеть, что для нас говорит Бог, а не то, что Он говорил людям, там, живущим при Моисее. Вот этот подход, мне кажется, во многом должен быть изменен. Потому что иногда вот это детальное изучение Писания, препарирование, как я иногда говорю, текста Писания, раскладывание на кусочки, там эти все грамматические конструкции, глаголы, склонения, там спряжения, все это мы начинаем изучать, мы тонем в этих деталях и не пытаемся понять, а что нам говорит Бог. Да, конечно, интересно, там все исторические, все эти вещи. Ну вот начинается, там толкуется 11 глава 1 Коринфянам. Для меня это, может быть, такой интересный показательный пример. 11 глава 1 Коринфянам начинают толковать с точки зрения грамматических конструкций, с точки зрения исторической обстановки, и приходят к выводу, что вот то, что говорит Павел по поводу там головных уборов, это все относится к Коринфу того времени. Это действительно там были развратные женщины, там действительно были такие условия, там вот был храм Аполлона Дельфийского, там было то, это. И вот это все к ним относится. Это откровение было для Коринфа, а не для нас. К нам оно не имеет никакого отношения. Или 15 глава Деяния апостола, установление первого собора язычникам, что угодно Духу Святому и нам не налагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого. И дальше перечисляется несколько положений. В результате всех исторических исследований, изучив обстановку, изучив там конфликт из язычников там, и действующих и все прочее, это все можно разложить очень хорошо, подробно и, кстати, не на один урок, а на много уроков. Я вам буду рассказывать всю эту историческую обстановку. Изучив все это, я могу прийти легко к выводу, что эти установления относились вот к ним, к язычникам, которые жили тогда. Сегодня у нас какое там идоложертвенное? У нас нет никаких идоложертвенных. К нам оно не относится. Это не нам откровение, это им откровение. Или акцент, я во всяком случае так не скажу, что это не нам, а им. Но мы вполне можем есть, допустим, кровяную колбасу, или там есть с кровью. Но это, в этом нет ничего страшного. Это же для них откровение, а не для нас. Вот, понимаете, в чем есть некоторая опасность и в чем преимущество вот бартианского подхода, когда Барт обратил внимание, что это откровение нам. И в общем-то нам надо разобраться и всегда помнить, я во всяком случае настаиваю, что это нам Бог говорит. Конечно же, он говорил и им, понятно, я нисколько не отрицаю, но это нам предполагает любого человека, читающего Священное Писание.
Вот мне задали один раз вопрос, на который я так до сих пор не ответил. С кровью нельзя кушать.
Это понятно. Нет, это вам понятно, но не всем понятно. Да.
Но а то мне задал вопрос, который понимаешь, что нельзя. А вот рыба, с нее же кровь не сливают.
Ну вот я вчера упоминал это, что адвентисты щуку не кушают, рыбу не кушают. Ну, что вы скажете, братья?
Не, ну как мы не сливаем с нее кровь? Мы же когда режем ее по позвоночнику, мы убираем.
Конечно, она сворачивается там кровь. Не, ну живот спарываем.
Живот спорол, и там идет по позвоночнику толстая артерия. И мы с нее вот так вот убираем просто кровь, это мы удаляем кровь. Мы со свиньи тоже не удалим кровь.
Не, ну только мелкая
кровь. Но тоже чистим мы.
В самом мясе остаются однозначно. Если не будет в мясе крови, это мясо, ну, не будет такой вкусным. Таким вкусным. Потому что в мясе есть кровь однозначно, она остается, она вся не сливается. Полностью нету такого мяса, где бы не было там крови. И в рыбе точно так же.
Да, то есть рыба, в рыбе мы действительно должны...
Есть такой термин в технологии созревания, биологическое созревание мяса. Ага. Вот когда тушу приготовят, там кровь сольют, а туша должна повисеть какое-то время, чтобы та кровь, которая в капиллярах осталась, она ассимилировалась, растворилась и стала частью мяса, так сказать.
Ага. Все. Да, вот. То есть мы тоже рыбу...
Ну, вот мне говорят, а вот с библейской точки зрения.
Да, из рыбы мы тоже вынимаем эту кровь, когда чистим. Даже тюльку, когда мы чистим, мы тоже на свернутая эта кровь. Ну, вот такие там это неприятные какие-то вот жилы. Мы это все вынимаем вместе с кишками, вместе со всем остальным, мы их просто удаляем. Но вопрос в другом, что, скажем, при смерти... Или если мы убиваем животное, то мы должны сразу слить кровь. Если кровь сразу не слита, то его уже нельзя употребить, потому что она превратится...
Речь идет не о том, чтобы до последней капельки, а
конечно,
сам факт.
Ну, сам факт как основная, основная часть, потому что душа животного в крови. Это богословское обоснование заключается именно в этом. Душа животного в крови. Как же некоторые адвентисты пытаются распространить, что душа всего и человека в крови. Но и поэтому переливание крови нельзя делать, и там, скажем, свидетели Иеговы категорически не делают никаких переливаний крови, адвентисты не делают переливания крови, потому что они верят, что душа в крови. Но этот текст говорит, кстати, только о душе животных.
И душа... даже о жизни тела.
Но не только о жизни, а именно конкретно о жизни тела животных. Да, тоже можно как жизнь, но все эти тексты, если вы прочитаете в контексте, что вот там о жертве, например, сказано, что изливать кровь, но речь идет только о животных, но нигде нету такой фразы, что душа человека связана с кровью или в крови. Жизнь.
Мы вот когда делали с адвентистами, мы определили, что слово «душа» употребляется в Писании 4
Правильно. Точек.
Это как количество для исчисления людей, это 70 душ с Якова.
Как личность?
Как жизнь просто.
Как жизнь?
Как жизнь тела. Левит 17. Душа тела в крови, как да. Жизнь тела.
Но там
кровь
тоже...
носитель жизни для тела. И как бессмертная сущность человека.
Да.
Ведь в душу бедных божатвов.
Да.
Просто
да.
Я тут думаю, может быть, вот эти все идеи, все теории появились в последние 200 лет, правильно? То есть, как вот так основное, стали сильно муссироваться.
Ну, усиливать, да, допустим.
Я думаю, что это может быть связано все-таки с теорией Дарвина, что человека снисвели до
животного уровня.
И теперь как бы уже под это богословие спокойно можно подтянуть, да, что человек ничем не отличается от животного, сказано в Библии, да?
Животное. Да.
И просто можно
предположить. Может быть, может быть. Да. Все может быть так. Но, да, пожалуйста, еще вопрос был.
А я просто хотел по 11 главе говорить, ага. Про Египта. То есть,
вот, ну, это для примера просто.
Я в вашей книге помню такой момент, что там я читал, что именно знак для ангелов, то есть
да,
ангелов
да.
Нечистый, то есть, ну, то есть для бесов.
Да, для бесов.
То есть, а как у вас, допустим, вот, в церкви это также объясняется? То есть, ну, то есть акцент на чем сделан? На, именно на знаке для ангелов или акцент на,
ну,
на чем больше акцентируете?
Я даже не знаю. У нас как будто бы и вообще не акцентируется, к сожалению. Да, я когда-то давно там, допустим, проводил беседу, но, наверное, я думаю, что уже лет 8 назад, и за последние лет 5, наверное, об этом ни разу не проводили никаких бесед. Стоило бы, я думаю, что стоило. Говорят при подготовке к крещению об этом, но тоже никто не разбирает так внимательно. Хотя я думаю, что многие читали, просто я уже написал это и об этом читали, так что поэтому как бы богословские взгляды понятны. Но реально...
Речь идет о замужестве, да?
Да, только. Только, потому что это знак власти мужа.
Но не о вдовах, не о потерявших.
Нет, там речь идет о знак власти мужа. Да. Поэтому если нет мужа, то нет и власти, и нет знака власти.
Мне кажется, на толкование этого вопроса очень здорово повлиял так называемый феминизм, который,
да.
Есть, кстати, и в наших церквях. Потому что вопрос не то, что говорит Слово Божие, можно было элементарно просто тупо взять и подчиниться, одеть, значит, одеть. И голову не заморачивать. А вопрос другой, почему наши сестры не хотят одевать?
А потому что есть вот та духовная сила. Нет, это...
Здесь вопрос семьи. Женщина по природе, я говорю, захвачена феминизмом, захвачена окружением этого мира, говорит, что я не хочу одевать, я хочу быть...
свободная.
Свободная, красивая, я хочу быть вот такая вот вся, поэтому она и не одевает. Вот это вся проблема.
И заставить, я как раз большой противник таких решений, чтобы вот на церковном совете, там на собрании членском решить, заставить, все одели, да, они подчинятся. Но какой толк от этого подчинения? Потому что я не ценю подчинение под давлением. Я считаю, что это подчинение никому не надо. Богу такие рабы не нужны, которые только потому что боятся, поэтому и выполняют. Богу нужны свободные люди, которые реально, свободно, собственным волеизъявлением делают то. Кстати, мне один молодой человек, который вот увлекается православием, когда мы с ним беседовали, он мне говорил так, что ты не можешь себе даже представить, что значит вот смириться, подойти, поцеловать ручку священнику, о котором я знаю, что он очень большой грешник, что он бабник такой, что он там пьяница. Он знает его жизнь, этого священника своего, и говорит, подойти и склониться перед ним, поцеловать ему ручку, это надо такое смирение, говорит, проявить, которое ты даже понятия не имеешь. Я думаю, что, может быть, в чем-то он действительно прав. Потому что вот он добровольно совершенно смиряется, он мог бы давно перейти, допустим, или к нам перейти.
Потому что мы сказали, иди целуй, какой же это смирение?
Нет, он говорит, что я это делаю сознательно, я смиряю свою гордыню. Я знаю, что я лучше, чем этот священник. А вот я когда смиряюсь, когда я склоняюсь перед ним, только потому, что Бог его поставил выше меня, а не потому, что он лучше меня, говорит, это мне стоит, каждый раз я унижаю себя, я смиряю себя. Некоторые это делают просто потому, что, ну, сказано так, их научили, там положено, они так это делают. Но этот именно человек делает это потому, что он смиряет себя. И здесь что-то есть. Ну хорошо, друзья, мы должны дальше пойти. Итак, мы говорили о Барте. Барт, благодаря тому, что он был прекрасный философ, хороший богослов очень, очень интересный и влиятельный человек, он оказал вот такое сильное влияние, потому что идеи-то, конечно, не новые, в общем-то, идеи известные, но он сумел их подать в такой момент, когда это надо было. Барт, кстати говоря, был не только богословом, он на практике показывал свое христианство. Он как раз дал основание и, может быть, дал богословское обоснование вот этой исповедующей церкви Германии, когда все лютеранство фактически склонилось перед фашизмом и обслуживало нацизм. Мюллера, о котором я вам говорил, как он назывался, церковное звание еще с приставкой рейс, не рейс митрополита, а как-то я забыл как, ну неважно. Мюллер, который был глава лютеранской церкви, да, что-то вот такое, кирхе кюре, ну не фюрер там что-то, ну... Ну, это такая смесь была лютеранства и фашизма, очень странная. Он как раз, Мюллер, настаивал на том, что надо очистить христианство от иудейских элементов, которые проникли туда. И вот это очищение якобы христианства, это было обоснование всех лагерей, вот, всего ужаса, который делался над немцами. Это было как раз очищение с его точки зрения христианства. И в противовес этому Барт отстаивал как раз идеи, чисто христианские идеи, и выступил с протестом. Ну вот, к счастью, Барта выгнали еще из Германии тогда, когда Германия еще не превратилась в полном смысле слова в фашистскую Германию, по-моему, еще в 1933 году его выгнали, где-то до гитлеровской Германии его выгнали. И поэтому он в Швейцарии был и избежал участи своих братьев Банхофера и Мюллера и других, которые остались там в Германии. Но он был идейным вдохновителем вот этого движения. Банхофер, может быть, несколько слов надо сказать и о Банхофере. Банхофер был не только пастором, не только очень интересным деятелем христианским, но и борцом, и вместе с тем на практике проявлял, собственно, христианство. Вот это интересно, что с одной стороны Банхофер в богословском отношении придерживался таких достаточно, ну, на наш взгляд, либеральных взглядов. Это вообще интересно. Я вчера говорил вам про Швейцера, например. Альберт Швейцер, как миссионер, он был, в общем-то, либеральным богословом. Но его жизнь – это жизнь просто выдающаяся жизнь образцового христианина. Бонхоффер тоже в каком-то смысле в таком же положении находился. Вот читая, он проводил фактически монашескую жизнь, не уходя в монахи, организовывал братство, где люди старались жить полной посвященной жизнью Христу. Вот это полная посвященность Христу. Спасибо, Володя. Это была его идея, жизнь братства. А с другой стороны, в богословии он высказывался так резко, что ну просто иногда как бы мороз по коже проходит. Например, вот его идея практически идентичная с ницшеанством, с идеями Ницше, что Бог умер. Старый Бог умер. Для нас Бог умер. Тогда, когда мы не хотим признать Его, мы изгоняем Бога из нашей жизни. Вот эти такие заявления, собственно, и породили, и проявляли вот эту теологию «религия без Бога». Сам Бонхоффер выступал против этого, но он говорил, что мы находимся в таком положении, когда мы изгнали Бога из своей жизни. И его главная идея была как раз не в том, чтобы людей или церковь, или людей привести в церковь, а он считал, что церковь должна прийти к людям. Может быть, этим определяется вот острота его многих высказываний, и когда читаешь, иногда кажется, что он где-то уходит от основной ортодоксальной идеи. Но вот это желание не открыть только двери церкви для людей, а наоборот, церковь привести в это общество, сделать христианство осоляющим элементом общества, внести его как что-то то, что должно сдержать разложение общества. Вот эта идея, она где-то тоже близка к евангельским идеям, но воспринимается всегда с очень каким-то неоднозначным чувством. Действительно ли мы можем пойти по такому пути? Для меня это очень большой вопрос. С одной стороны, глядя на жизнь Иисуса, как Иисус вел себя, он не организовывал какую-то отдельную церковь, не закрывался, не ждал, когда люди к нему придут, не звал к себе людей, а он туда шел, к людям. И это именно было для Бонхоффера главным примером, что мы должны идти в народ, мы должны идти к людям, а не ждать, чтобы люди шли к нам. Но, с другой стороны, это очень скользкая идея. Очень осторожно нам стоит подойти к этой идее и не слишком, может быть, слишком пропагандировать эту идею. Итак, это то, что касается либерализма. Давайте мы перейдем к консерватизму. Консервативное крыло западного протестантизма. Консервативное крыло. Когда либерализм исчерпал себя в начале 20 века, то возникло, с одной стороны, Барт возглавил это движение неортодоксии, новой ортодоксии. Это одно было направление. С другой стороны, возникло другое движение, как бы движение консерватизма. Это движение консерватизма или фундаментализма, оно было всегда, и в XIX веке тоже было. Причем это движение проявлялось в разных формах. Фундаментализм вообще, это не есть чисто христианское движение, это вообще не философия, а это просто способ реализации каких-то жизненных установок. Причем фундаментализм есть в двух формах. Есть крайний фундаментализм и есть фундаментализм, ну будем говорить так, умеренный фундаментализм. Крайний фундаментализм предполагает отделение, вот когда мы говорим о христианстве, то фундаментализм связан с легализмом и сепаратизмом. Сепаратизм – это движение отделения. Оно выражается в том, что надо уйти от всех либералов, закрыться от всех неправильных христиан, а сохранять только вот, или жить только в том обществе, где есть все правильное. Причем, если обычный фундаментализм в наших условиях, мы его называем просто консерватизмом, то есть фундаментализм, который считает, что надо вернуться к библейским основам, к буквальному пониманию библейского текста, то крайний фундаментализм часто требует не только понимания библейского текста, но и точного исполнения всех тех предписаний, которые, как кажется, выходят из библейского текста. То есть фактически опирается еще на сохранность традиции, на, вот, на эти правила, которые, ну, как кажется, выходят из текста. Ну, например, вот крайний фундаментализм будет очень внимательно следить за формой одежды, за местом, где ты сидишь, за поведением, то как ты, ну вот, галстук нужен или не нужен. Кстати, в разных фундаменталистских группах будут по-разному толковать. Кто-то говорит, что надо галстук, кто-то скажет, что не надо галстук.
Амиши – это же крайние фундаменталисты.
Да, вот амиши. В менонитстве, вообще я должен сказать, что менонизм склонен к фундаментализму очень, очень склонен и близко всегда идет с фундаментализмом. И часто приходит к крайним формам. Вот амиши – это одна из крайних форм, потому что они действуют на принципах сепаратизма, то есть отделения. Надо отделиться от всех. Я когда писал как раз вот эту работу по Мэна Симмонсу, эту аудиокнигу, так я искал настоящих менонитов. И как раз был в Америке и в Орегоне, мне сказали, что вот есть настоящие амиши, не такие амиши, которые там в Пенсильвании, которые, ну, ездят на лошадях там или в одежде 19 века просто гуляют, а настоящие амиши, то есть не амиши, а менониты настоящие. И вот братья, в общем, искали, нашли мы такого менонита, ну, настоящего, ехали довольно долго. Это, кстати, сказал нам один брат, там, русский, который работает страховым агентом, и поэтому он очень много ездит по Орегону, там, заключает эти страховые договора, и он слышал, что вот там, он указал на место, что там есть как раз вот настоящие менониты. Мы туда поехали, долго ехали. И уже закончились, всякая цивилизация закончилась, дороги, дорога, правда, нормальная такая, как американская дорога, как положено все, но вот ехали по дороге, увидели вдали, это летом было, увидели вдали, что дым идет, поднимается дымок так вот от какой-то хаты, как бы от хаты, но мы поняли, что это нам туда надо, потому что адреса-то не было, но так вот примерно район нам сказали. Поехали уже с дороги, по проселочной дороге, и вот как мы ехали, уже видно было, что поле было скошено руками, уже неровные такие порезки, а уже поле скошено руками, значит, мы уже попали туда, куда надо. Действительно нашли, подъехали к этой хате, ну, такая как бы избушка большая, но руками явно, руками сделана, без всякой техники, вышел молодой человек, ну, может быть, лет 40, 35, 40 лет, вот так, босиком, и ну, в такой одежде 19 века, действительно, да, подтяжки. И, кстати говоря, я обратил внимание, что у него вот эти петли все руками сметаны, они не фирменная одежда, а самодельная одежда. И он рассказывал мне, вот он много рассказал, я ему сказал, что я вот пишу про, что из Украины, там пишу про менонитов. Он не знал, что такое Украина, но знал, что такое Россия. Россию так в целом он как бы знал, какие-то сведения были. Вот он живет там один, ну как один, семья, это семья живет, и вокруг нет, никого уже не осталось. У него там человек 8-9 детей. Много очень детей, они там вот в окно выглядывали, потому что для них это целое событие, когда люди какие-то посторонние приехали. И действительно все на полное хозяйство, ничем не пользуется никакой цивилизацией. У него есть несколько лошадок, он так там пашет, сеет себе, огород небольшой есть, они живут с этого огорода. Ручей там рядом с домом и маленькое такое озерцо, вот они пьют воду, там стирают все. Я спрашиваю, а как вы вот то мясо, например, там, где вы берете? Он говорит, что он охотится, на оленя охотится. Я спрашиваю, лицензия есть? Он является, какая лицензия? Говорит, Божья земля и все, что на ней, каких лицензиях может идти речь?
Паспорт.
Паспорт у тебя есть, никакой паспорт, никакого паспорта нету, никакой страховки, никакой страховки нет. А как жена вот рожает, например? Ну как, рожает, как все, дома рожает, все. А если заболеют, а вот у них там есть такая грядка, всякие травы там растут, они травками только лечатся. Но если уже совсем плохо, он говорит, что был такой случай, когда было совсем плохо, так они, он вез жену, ну, до ближайшей, там, до дороги доехал, а там какой-то сосед уже на машине повез в ближайший городок, он сказал, ну, там не город, там обычное село, вдоль дороги пару домов, но там есть какой-то медпункт, но никакой страховки у них нету. То есть все это, как бы, все живут очень естественной жизнью. Приезжает иногда такой учитель, который по Библии учит детей, немецкому немножко учит, он тоже знает немецкий, неплохо говорит по-английски, нормально, так он без особого, ну немножко с немецким, может быть, акцентом, все-таки чувствуется немецкое влияние. И он понимает хорошо, что он там живет только потому, что он благодарил так Бога, что родители научили его так жить, чтобы не антихрист должен прийти, чтобы не принять начертания на чело, на руку. Он знает немножко эсхатологию, что будет такой антихрист. И вот они спасаются от антихриста, поэтому они живут. И никаких связей с обществом.
А Библия есть?
Что-что?
Библия, они читают?
Да, Библия есть. Но они, я так понял, не сильно читают ее. Потому что так он Библию не знает. Может быть, иногда там читают, но нету таких. Живет недалеко, ну как недалеко, так, в пределах видимости. Живет еще брат его с семьей. И больше уже никого там не осталось. Кстати, интересно, ну, относительно недалеко, ну, к другой стороне, там даже не видно было этого дома, но он показывал нам, что там живет тоже один старик, женился недавно на русской. Молодую жену взял себе русскую. И вот эта семья, вот старик с этой русской, они тоже хотят примкнуть к их общине. И вот они уже пятый год испытывают их, достойны ли они войти в их общину или недостойны. То есть там очень серьезный отбор. Ну, правда, он сказал, что они уже уезжают, собираются уехать отсюда, в Пенсильванию, потому что дети подрастают уже, а там жениться, выйти замуж невозможно. Ну, никого больше нету, они сами. Ну, вот из-за этого придется им переезжать в Пенсильванию, где больше амишей.
То есть он ни в школе не учится.
Никакой школы, ничего. Да.
Дикие.
Вот, дикие. Это Америка.
Детей жалко.
Ну как жалко, я не знаю, жалко или...
Они идут проводить идеи в Америке, там. Неужели инспектор по делам без
Ты вот знаешь, ну, я бы не хотел...
Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
Виктор Николаевич, ваша машина стоит?
Да.
Надо, вот, Сергей Викторович приехал, нужно убрать машину.
Делаю. Потому что то, что сейчас творится там в Европе, к нам это идет в Америке.
Неизвестно, счастливые дети вот или несчастные. Это еще... Я вот побыл там, я был, кстати, с Александром Кирилловичем Сипко. Это он меня вез туда. Так Александр Кириллович мне говорит, о, как я хотел бы сюда переехать. Бросить, говорит, все свои дела, все оставить. Потому что мы там побыли, ну, часа два мы были, долго мы довольно говорили с ними. Потом взяли они, он мне вынес масло самодельного, мы там ему денег оставили. Деньги он взял, доллары он взял, потому что ему иногда надо деньги какие-то. Какие-то контакты, конечно, есть у него, но Александр Кириллович с такими глазами говорил о том, что он хотел бы остаться, я думаю, что это точно так, потому что я сам хотел бы остаться там. Такая природа просто, тихая жизнь, ни звука нету, даже вы не можете себе представить такое состояние, когда вообще цивилизации вокруг нету, нет ни намека на цивилизации, когда вот такая естественная, нормальная жизнь. И мы как бы совершенно уже отвыкли от этой жизни. Конечно, я не знаю, я бы выдержал или нет, наверное, я бы не выдержал.
Конечно, хорошо, это романтика хорошо, когда в отпуск.
Ну да, там месяц пожить, я бы пожил
сюда. Когда заболел, и ты добираешься в больнице 100 километров,
да?
Когда у твоей жены плохо, ты не знаешь, что ей хоть бить в стенку, а телефон не работает.
Ничего нет.
Это все уже
против. Да, да, то есть это романтика, но романтика очень сильная, братья. Я вам скажу, что тянет на природу очень сильно, потому что мы живем в неестественном обществе, это понятно. Но мы уже привыкли, мы иначе не можем.
Надо набираться раз в год.
Да, как Жванецкий говорил, что положите меня скорее под выхлопную трубу, я задыхаюсь от этого чистого воздуха. Человек уже должен только под выхлопной трубой лежать. Все, перерыв сделаем, друзья. Я так отвлекся от консерватизма.
Макартур это не до посередине, да? Между фундаменталистами и еще один.
Нет, он как раз фундаменталист.